Прочитаю из послания святого апостола Павла. Это послание к римлянам. Я буду читать из 12 главы 1 стих. Послание к римлянам, 12 глава, стих 1. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Тема моей проповеди – это «Живая жертва». Братья и сестры, прежде чем я начну излагать тему своей проповеди, хочу сердечно поблагодарить вас за все молитвы, которые я ощущал на протяжении продолжительного времени, пока меня не было в церкви. Наверное, больше месяца меня не было. Я посещал церкви Вологодской области, Архангельской. У нас замечательное служение было в Мизене, где сейчас трудится наш миссионер, брат Валентин. Там построен прекрасный молитвенный дом. И в феврале месяце мы совершили молитву освящения и благословения в новом построенном молитвенном доме. И в этом же доме было прекрасное собрание, и брата Валентина мы рукоположили на пресвитерское служение. Я посетил Архангельск. Собрание было очень хорошее, благословенное. Народ Божий там бодрствует, но приставы должны приступить к разрушению молитвенного дома. То есть решение суда было оставлено в силе, и, по всей видимости, дом будут рушить. Значит, в Архангельской области, в Соломбовском районе, произошли слушания, народные слушания по градостроительству этого района. И брат Алексей, хотя очень не хотели его туда пустить, а слушания открытые, в принципе, любой гражданин, живущий в этом районе, имел право быть на этих слушаниях, но его пустить туда женой не хотели, но он все-таки туда попал. И там как раз можно было задавать вопросы по строительству этого микрорайона. Что там выяснилось? В 2014 году уже было принято решение о сносе молитвенного дома. И, в общем-то, ему открыто об этом сказали. И так мы сказали, ваш дом все равно снесут. Братья и сестры, ну вот так обстоит дело в Архангельской церкви. И то, что там затеяли все это, как бы чтобы придать дело законности и для того, чтобы безвозмездно разрушить молитвенный дом и ничего Леше не дать, вот они затеяли такое судебное разбирательство. Вот так, братья и сестры, обстоит дело в Архангельске. Ну, церковь там не унывает, братья и сестры. Один молитвенный дом сожгли там, и мы знаем, как все это было. Власти весьма ненавидят там верующих, так оно похоже. Второй дом они разрушили. Они там разрушили одну православную церковь, и вы знаете, как это было сделано. Поэтому, братья и сестры, наши верующие там живут в трудноватых условиях, но они не унывают, они бодрствуют, и мы будем думать, как помочь нашим братьям, живущим в Архангельске, нашим сестрам, чтобы у них было место, где бы они собирались. Мы уже обговариваем эти вопросы, будем предпринимать шаги в отношении оказания помощи Архангельску. Потом я побыл в Коми Республики, посетил в Иркуту, там у нас было замечательное трехдневное общение. Братья наши и сестры ненцы приехали со многих областей тундры, было хорошее богослужение. После этого я попал в молодежный лагерь в Московской области, там около недели я был. Потом поехал я на Кольский полуостров. Мы там провели хорошее молодежное собрание в Мурманске и в городе Апатитах я побывал. И оттуда уехал на Кавказ. И вчера я оттуда вернулся с Кавказа. На Кавказе была замечательная пресвитерская конференция четырехдневная. Вот, было где-то 200 пресвитеров. Вот, ну, не только, там были и диаконы тоже, собраны со всего Кавказа. Единственной трудности, с Азербайджана никто не смог приехать, очень жесткие закрытые границы, ни один служитель не смог приехать с Азербайджана. С Армении были братья, вот, Гагик был на пресвитерской конференции, всем привет передавал. Обстановка в Армении очень напряженная, почти военная, вот, и наши верующие еще в Карабах не вернулись. Вот. И, конечно, есть определенные трудности. Верующих, живущих в Карабахе, всех разместили по молитвенным домам, большие семьи, но их там содержат, помогают им, как только могут наши верующие. Но обстановка напряженная в Армении. Поэтому надо продолжать молиться за наших братьев и за наших сестер. Остальная обстановка так в Кавказе хорошая. Служение было содержательное, духовное, весьма благословенное. Я привез привет отовсюду. Поэтому благодарю вас за молитвы. Я чувствовал поддержку церкви, чувствовал себя хорошо, и Бог помогал мне в служении. Братья и сестры, теперь я возвращаюсь к прочитанному тексту. Я сказал уже, тема моей проповеди – это живая жертва. Апостол Павел верующих. Здесь текст, который я прочитал, говорит о верующих людях, о братьях. Умоляю вас, братьев тоже иногда надо умолять. Что значит умолять? Это значит упрашивать или просить со слезами. Наверное, не все хорошо было у братьев, так как и у нас бывает не всегда все хорошо. Есть братья равнодушные, есть братья пассивные, есть братья беспечные и сестры тоже. И собраниями не дорожат, и служение Богу у них на самом низком уровне. И, наверное, их надо упрашивать, умолять, уговаривать, чтобы они служили Богу. Братья и сестры, печально, когда христиане не ведут себя должным образом, как нужно. Не умеют сказать Богу спасибо, поблагодарить Его за то, что Он делает для нас. Да и в отношении друг друга бывают тоже такие беспечные. Писание говорит, что Бог благ к неблагодарным и злым. Я радуюсь, что у нас такой Господь, который может снисходить к людям, которые неблагодарны и которые злые, хотя это их совершенно не красит. И если мы, как христиане, относимся к такой категории людей, как к люди неблагодарные, да еще с нашими, может быть, недобрыми сердцами, это совсем плохо. А тем более, если мы еще называемся христианами. Братья и сестры, людей благодарных достаточно много. И, может быть, и мы такие есть. Если мои дети не умеют сказать мне спасибо за все, что я делаю для них, конечно, мне будет обидно. И, наверное, мне будет грустно и весьма печально, если дети не видят, что я делаю для них и не умеют сказать спасибо. Мы тут 2 дня назад ехали с одним братом в машине, как раз на конференции. И он мне говорит, ты знаешь, ну, слава Богу, мы живем нормально. Дети хорошо зарабатывают, у нас есть на что жить, и у нас есть хорошая машина. И он мне называет какую. И модель такая хорошая. И вот мы думаем, кому можно ее подарить? Не продать, а кому можно подарить? Кто имеет нужду? И находим людей, кому надо эту машину подарить. И мы подарили. И ты знаешь, Гена, мы-то радуемся. Но дети мои не совсем могут понять. Мы даже спасибо не услышали. Просто приняли как должное. Некоторые так и понимают. Я нищий, я малоимущий, мне должны давать. Братья и сестры, хорошо, когда дают. И хорошо, когда эти люди получают. Но если мы не умеем сказать спасибо, нас это не красит. К сожалению, братья и сестры, это бывает даже просто так в натуре уже человека. Он уже так, как будто бы воспитан. Спасибо сказать не умеет. 2 проблемы у людей и даже у верующих. Не умеют сказать спасибо. Вот. Не очень умеют благодарить. Это 1 проблема. Ну, а второй, наверное, говорить не буду. Но есть, братья и сестры, у нас такое. И хорошо бы, если бы мы научились быть благодарными. Даже за всякую мелочь надо благодарить. Апостол Павел говорит, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. Иногда надо просить, умолять и упрашивать. Представьте тела ваши в жертву живую. Я чуть попозже объясню, как это надо делать и что это такое. Но для того, чтобы нам научиться представлять себя, давайте в первую очередь посмотрим на нашего Господа Иисуса Христа, как Он это делал. Я читаю из послания апостола Павла к Ефесянам, 5 глава, 2 стих. «И живите в любви, как Христос возлюбил нас и предал Себя за нас, в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». Братья и сестры, Христос показал нам пример. Он отдал Себя в благоухание приятное. То есть Богу, Отцу, жертва нашего Господа Иисуса Христа, как благоухание приятное. Он Себя расточил, как написано, раздал Себя нищим. Он всего Себя отдал мне и вам. Что мы приобрели от этой благоухающей жертвы Господа нашего Иисуса Христа, который Себя предал за нас? Я читаю из первого послания апостола Павла, первого послания апостола Петра. Послание Петра – это соборное послание, это для всех христиан. Я сейчас буду читать тексты Святого Писания только из послания апостола Петра. И в этом послании, в первом послании, мы с вами отметим те тексты, которые говорят о том, что Христос сделал для нас своей жертвой, своей смертью. Читаю из первой главы 17-20 стихи. Может быть, я все не буду читать. Первое послание Петра, первая глава, 17 стих. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как чистого и непорочного агнца, предназначенного вы еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Что для нас сделал Господь прежде создания мира? Он уже запланировал, что Он отдаст себя за людей. И мы с вами теперь искуплены от какой жизни? Греховной, праздной, безбожной, развращенной этого мира. Он нас искупил. Апостол Петр, обращаясь в день Пятидесятницы к народу, живущему в Иерусалиме, говорил: «Спасайтесь от рода сего развращенного. За нас Христос заплатил величайшую цену, чтобы мы были искуплены. Плата за нас уплачена. Мы больше не должники этого мира. Мы находились в рабстве греха. И у нас был свой хозяин, который управлял нами. Это князь этого мира, который и сейчас управляет той частью во вселенной, которая принадлежит ему, о которой он сказал Иисусу Христу: это мое. Вот они мне поклоняются, они поют во славу меня. Они не поклоняются Богу, они живут как хотят, это мои. Он претендует на этих людей. Это люди суетного мира, безбожного мира, живущие для себя и растлевающие свою жизнь как хотят. Бога в разуме они не имеют, Богу они не служат, ему не поклоняются. Братья и сестры, и он был хозяин, и он распоряжался этими людьми, и нами тоже, потому что мы жили, как написано в Святом Писании, по воле князя, господствующего в воздухе. Где живут бесы? Где живет этот князь? Они живут в воздухе. Это их сфера деятельности. И они управляют людьми, которые им принадлежат. И мы тоже с вами, когда жили в безбожном мире, когда мы не поклонялись Богу, когда мы не служили Богу, когда мы не имели прощения, мы управлялись вот этой властью. И мы от нее избавлены. Плата за нас заплачена. Дьявол к нам никаких претензий предъявлять не может. Мы уже не свои. Мы искуплены кровью нашего Господа Иисуса Христа. Никаких претензий дьявол никогда не предъявит мне и вам. Потому что кровь нас искупила. Мы больше не в этом мире, не в этой системе греховной. Мы из нее вышли. И водное крещение, которое мы приняли, свидетельствует тому, что мы умерли для этого мира и живем мы для Бога. И мы под властью нашего Господа Иисуса Христа. Вот что мы приобрели от благоухающей жертвы нашего Господа Иисуса Христа. Второе. Жертва Христа дарует нам прощение и освобождение от грехов. Я читаю опять из первого послания апостола Петра, уже со второй главы. Читаю 21-24 стихи. «Он грехи наши сам телом своим вознес на древо, дабы мы, избавившись от греха, жили для правды». Для чего Иисус Христос пошел на древо, где он был пригвожден за наши грехи, чтобы мы от них избавились. Представьте себе, братья и сестры, плата уплачена. Дьявол к нам никаких претензий больше иметь не может. Мы выкуплены из греховного рабства. Дальше у нас внутренняя проблема. Мои грехи. Я искуплен от внешнего мира, а теперь я должен избавиться от того, что я есть. А я нагрешил столько, что уй-ой, и вы тоже. Но кто больше, кто меньше. Даже те, которые родились в христианской семье, они все равно грешники. Если ты не делал мерзких грехов этого мира, то кто не обманывал? Кто не имел греховные мысли? Кто не осуждал? Кто не обвинял? Кто не раздражался? Кто не гневался? Братья и сестры, да мы все грешники от начала и до конца. И все мы нуждались не только в искуплении, не только в освобождении от этой греховной системы. Мы нуждались от освобождения наших личных грехов, которые давили нашу совесть и мою тоже. Что сделал Господь жертву своей? Он эти грехи вознес телом на древо. Он навсегда их там пригвоздил. Иисус Христос не припомнит христианину ни одного греха. Они просто изглажены. Ни один ангел никогда не вспомнит ни одного греха верующего человека. В небо пойдут одни оправданные Господом Иисусом Христом. Мы сегодня слышали из первой проповеди. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Оправдывать можно только невиновных. Братья и сестры, во Христе Иисусе мы стали невиновными. Всю вину Христос взял на себя. Он пригвоздил наши грехи ко Христу. Он сделался виновником за нас, сняв с нас позор. И, став как грешник, взяв на себя все беззакония, умер как грешник. А это сделал наш Господь Иисус Христос, чтобы мы праведными стали, чтобы мы оправданы были и пошли в небо без единого греха. Братья и сестры, это духовная реальность, так и будет. В небе будут только святые. Не потому, что они здесь в жизни абсолютно вели святой образ жизни. Нет, кровь Иисуса Христа делает человека абсолютно праведным. И она освобождает от всех грехов. Это сделал наш Господь. И Он грехи наши сам вознес на древо и избавил нас от них. Братья и сестры, какой великий наш Господь! И какой Он славный! И я, великий грешник, теперь прощенный человек. Как не радоваться, как не благодарить Бога? Что еще сделал Христос и Его жертва? Она приводит нас к общению с Богом. Смотрите, это следующий шаг. Освободил от власти сатаны, простил мои грехи и ввел меня в общение со своим сыном. Это сделала жертва Иисуса Христа. Читаю же из этого послания, первого послания, уже с 3 главы, 18 стих. Потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедников, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он, сходя в преисподние места, благовествовал. Братья и сестры, спасение нашего Господа Иисуса Христа весьма обширно. Мы не знаем, что Он делал в преисподних местах земли. Мы знаем, что туда шли люди до воскресения нашего Господа Иисуса Христа. И мы знаем точно, что Он вывел из преисподних мест умерших. Души умерших больше не находятся в преисподних местах земли. Христос туда шел, в преисподние места земли, куда шли все, даже праведники, и вывел их, и перевел в небо. Где наше жительство? Как и написано, наше жительство на небесах. Братья и сестры, все праведники с момента воскресения нашего Господа Иисуса Христа никогда не пойдут в преисподние места земли. Их души идут только на небе, на небо. И в Святом Писании много текстов, которые свидетельствуют об этом. В Ветхом Завете до пришествия Иисуса Христа нет ни одного текста, чтобы люди шли на небо. Все шли в преисподние места земли. И они там находились в узах, в заключении. Эти души ожидали дня их освобождения. И Христос принес это освобождение. Он пошел в преисподние места земли, Он там еще и проповедовал. Мы не знаем, что и как, братья и сестры. Но мы знаем, как открылись гробы. Это Писание говорит, и святые воскресли. Это был видимый переход из царства тьмы, из преисподних, в царство Божие, в небо, куда Христос ушел и взял всех святых. Писание говорит, что это первенцы. В послании к евреям мы об этом читаем. Это были первенцы. Они вперед нас пошли в Царство Небесное. Мы все дополняем друг друга. Братья и сестры, это великое, что сделал Христос уже здесь на земле. Это еще не окончательное творчество нашего Господа по спасению человека, потому что Он спасет и тела наши. Нам гарантировано воскресение. И наш дух, и душа, и тело будет сохранены для Царства Божия. Бог сейчас спас наши души в Сыне Своем Иисусе Христе, простив нам всю вину нашу, и мы уже идем на небо, где живут ангелы. Но спасет и наше тело. Христос еще придет. Это гарантированно придет. Он сказал, что обязательно придет, и мертвые все воскреснут. И воссоединится дух и душа и тело. Это еще что сделает наш Господь. А сейчас, братья дорогие и сестры, Его жертва дает право нам на общение с Отцом, с Богом. Читаю 3 главу 18 стих. Еще раз. Потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедников. завеса в храме разодралась. Братья и сестры, у нас доступ к Отцу Небесному открыт, всемогущему, славному, благословенному Богу, абсолютно святому, который не мог общаться с людьми в связи с тем, что люди оказались грешниками. Но теперь люди стали святыми. Как Бог смотрит на нас? Он смотрит через кровь Сына Своего. Это абсолютный покров для нас. Братья и сестры, я всегда восхищаюсь. Вот какие люди были немощные и слабые, вот в Ветхом Завете, это наши братья, это те первенцы, они там жили. Они жили под законом. Они еще не могли испытывать той благодати, которую испытываем мы. Но Бог определил для них, для прощения грехов и для их спасения, кровь жертвенных агнцев. Всякий согрешивший должен был брать жертвенного агнца без порока. Это овца или даже голубь, если человек очень бедный. Он должен был идти к жертвеннику, исповедать свой грех, и жертва там заколалась. Агнец умирал, и человек получал прощение. Это был образ, братья и сестры, это был обряд. Но он не мог, как апостол Павел в послании к евреям писать, сделать совершенным этого человека. Но Бог прощал. На основании чего? Овечка хорошая? Кровь его настолько чистая? Нет. Это обрядовое служение говорило о том, что Агнец Божий Иисус Христос умрет. И верою во Христа люди получали прощение. И знаете какое? Я диву даюсь. Такой покров над наследием Господним. Ведь смотрите, какие люди. Необузданные, гневные, недовольные, постоянно ропщут на всех, друг на друга, на Бога, на Моисея. Но жертва приносится один раз в год, и Бог покрывает все грехи всего народа. Первосвященник всего один раз в год приносит жертву за грехи и немощи всего народа. И народ становится святым. Вы посмотрите, как видит Валаам, народ Божий. Я еще раз хочу сказать, необузданный, постоянно ропщущий, постоянно всем недовольный, но поверивший Богу, но пошедший по тому пути, который определил Господь. Как смотрит Валаам? Это пророк. У него открыты глаза. Он говорит, нет вражбы в Израиле. Он видит их абсолютно святыми. Он так описывает народ Господень, что я восхищаюсь и думаю, да неужели он такой был? Он же такой не был. Мы же знаем хорошо его поведение. Почему он такой хороший? Почему этот пророк по вдохновению так описывает? А потому что кровь закланного агнца над народом. И Бог смотрит через кровь. И они все святые. Все общество святое. Вот что делает кровь. Братья и сестры, так это жертвенные агнцы, которые не могли сделать совершенными человека. То кольми паче кровь Христа, чистого и непорочного агнца, сделает святыми и совершенными людей Нового Завета. Это сделал наш Господь. Братья и сестры, и у нас теперь открытый доступ к Богу. Если раньше посредством крови человек не мог иметь личного общения с Богом, не было такого права, только через священников. Сейчас нет. Каждый христианин, не через пресвитера, не через священнослужителя, каждый христианин имеет общение с Богом. Кто такой пресвитер? Он просто старший, больше имеющий опыта, может быть, больше знающий Писание. Но никак вы через меня не приступите к престолу благодати и к Богу. Никак не через меня, и я никто. Бог и вы, и Слово Его, и наш Господь Иисус Христос, потому что нет другого имени под небом, кроме Христа, которым надлежало бы нам спастись. И нет другого посредника. Апостол Павел пишет это в послании к Тимофею. Один посредник, только Господь Иисус Христос. Никакие святые, никакие умершие святые, никакие пресвитера не являются посредниками между человеком и Богом. Только Иисус Христос. И каждый христианин на любом месте имеет право и должен входить в присутствие Божие. И Господь дал такую возможность каждому христианину. На основании чего? Наших дел и заслуг? Нет, Христос. Он единственное основание, дающее право нам входить пред лицо нашего Господа. И Бог слышит нас. И даже больше. Знаете, что делает Господь? Он послал через Иисуса Христа Духа Святого, который помогает нам даже молиться. Мы иногда молимся непонятно о чем. И не знаем, о чем даже молиться, как должно. И многие христиане говорят, я не умею молиться. Даже вслух в церкви боятся помолиться. Дух Святой все делает. Он помогает нам, братья и сестры. И Бог удовлетворен этим. Вот что сделано для нас. Это жертва нашего Господа Иисуса Христа. Что еще мы можем знать о жертве? Жертва Иисуса Христа показывает нам, как я и вы должны переносить страдания. Если кто-то идет за Христом и думает, что у него теперь не будет ни страданий никаких, никаких переживаний, он глубоко ошибается. Учение нашего Господа Иисуса Христа, оно не такое. Кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой. Христос сказал своим ученикам, я посылаю вас, как овец среди волков. Так будет. И он просил своего отца в своей первосвященнической молитве, не молю, чтобы ты взял их из мира, сохрани их от зла. У них много будет всяких искушений, много будет переживаний. Дух Святой для этого послан. И Господь нас предупредил, какие скорби нас могут ждать здесь на земле. Меня гнали, и вас будут гнать. Мы не всегда это понимаем. Нам кажется, мы вот под защитой Бога и должны иметь полнейшее благополучие в этой земле, на этой земле. Иметь полное наслаждение. Мы должны быть богатыми людьми и тому подобное. О, дорогие братья, мы глубоко ошибаемся. Бог лучше нас знает, что нам дать. Как мало богатых идет в Царство Небесное. Дай нам побольше благополучия, и наш молитвенный дом опустеет. Мы займемся своими делами. Бог у нас будет где-то в разуме, но мы забудем, что такое жертва живая и святая. Вот такой человек, живущий еще во плоти. Поэтому Бог нам дает так, чтобы мы зависели от Него и любили Его, и могли служить Ему. Братья и сестры, и жертва Христа показывает нам, как мы должны переносить страдания, если они нам в жизни встретятся. Первое послание Петра, 2 глава, 23 стих. «Ибо вы к тому и призваны». К чему? К страданиям. Это не случайность в нашей жизни. Вот Бог попустил страдания в Архангельской церкви. Ах, какие плохие люди! Братья и сестры, люди все одинаковые. За них надо помолиться, их благословить и пожелать им всего доброго. Вот и все, это наша святая обязанность. Никакого возмущения, никакого негодования, ничего разрушить дом, перенесем это спокойно, с благодарностью Богу, не проклиная этих людей, не желая им плохого, а благословляя этих людей. Вот наша позиция. И если мне делают зло, братья и сестры, только такая реакция должна быть у нас. Потому что мы призваны с вами пострадать. Мы даже не представляем, какая величайшая слава ждет христиан, которые переносят страдания. Ведь вот нас Бог готовит к вечности. Не для жизни на земле. Здесь, братья и сестры, для того, чтобы мы могли показать, как мы любим Бога, и Христос хочет, чтобы мы вошли в славу, в вечность, во веки вечную жизнь с наградой. Он хочет нас наградить. Вот мне хотелось бы, чтобы мои дети выросли славные. Я хотел бы, чтобы они имели награду. Братья и сестры, дети родились, потому что от них это не зависело. Они родились, и все. Потому что есть родители, потому что я этого хотел. Но награду, хорошую репутацию они должны приобрести. Они должны хорошо поработать, чтобы получить награду. И так наш Господь, Он очень хочет, чтобы мы в Царство Небесное пришли не с пустыми руками, чтобы осуществилось то, как написано, блаженны, то есть самые счастливые люди, умирающие в Господе. Дела их идут вслед за ними. Представляете, мы приходим с наградой. И Господь говорит в Царстве Небесном, войдите благословенные и наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Не часть земли царства, а царство Божие – это вся вселенная. Это, и как и написано, не для ангелов будущая вселенная. Это все абсолютно. Это для церкви. Войдите благословенные, наследуйте. Бог хочет, чтобы мы получили награду, а она по заслугам. Спасение даром. А что делать, то и получи в Царстве Божьем. Поэтому Господь допускает такие обстоятельства, братья и сестры, чтобы мы могли их преодолеть спокойно, уверенно, для того, чтобы разрушались дела тьмы, еще и награду получили за этого. Поэтому мы к этому призваны. Дорожите, братья и сестры, страданиями своими, не отказывайся от них. Если Бог кому-то попустил какое-то искушение, какие-то скорби перенести, все во славу Господа должно быть. И жертва Христа – она показывает нам, как мы должны переносить страдания. Христос страдая не угрожал никому, никого не злословил взаимно. Он показал нам пример в страданиях. Мы должны идти точно так же. Если какие-то страдания в нашей жизни Бог допустит, давайте принимать их с радостью и с благодарностью. Что еще делает жертва Иисуса Христа для нас? Она побуждает меня и верующих быть жертвенными. Так должно быть. Я говорю, что, к сожалению, мы не очень жертвенны, наверное, и не умеем сказать спасибо. Это плохо. Конечно, будем исправляться. Братья и сестры, давайте мы будем людьми благодарными Богу и друг другу. А жертва Господа нашего Иисуса Христа, она нас к этому побуждает. Читаю 1 Петра, 4 глава, 1 стих. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью». Христос пострадал. Он показал пример. Давайте в мыслях иметь то, что сделал наш Господь Иисус Христос. Тогда мы будем всегда радостны. И мы тогда испытаем на себе, как написано, блаженны, изгнанные за правду. Вот это чувство блаженства, братья и сестры, оно всегда будет нас удовлетворять. Меня гонит, а я испытываю блаженство, слава Богу. Меня один человек очень сильно оскорбил. И смотрит на меня и ждет, наверное, что я ему отвечу. Я говорю, ты меня очень больно ударил. Благодарю, сдачи не получишь. Благослови тебя, Господь. Но он еще, знаете, в порыве негодования еще кое-что мне высказал. Я говорю, мне опять было больно. Благослови тебя, Господь, сдачи не получишь. Братья и сестры, прошло время, он говорит, Геннадий, прости, как плохо я сделал. Если бы я дал сдачи, я имею в виду словесные сдачи, сказал бы, какой он, и тыкнул бы на него пальцем. Он никогда бы прощения не попросил, и я бы был виновный. Братья и сестры, Писание говорит, ударили тебя по правой щеке, подставь левую. Это и имеется в виду. Тут не только в прямом смысле, что кто-то взял меня и кулаком стукнул. Хотя и это то же самое. Не дай сдачи. Братья и сестры, драка сразу же прекратится. Вот и все. Виновен, не виновен. Прекратится драка. Но мы должны быть христианами. Если вас ударили словесно, вас оскорбили, не дайте сдачи. Бог благословит. Вы будете победителями. Это великая победа будет. Христос за нас пострадал, показав нам пример нашей жертвенной жизни. Еще, братья, последнее. Что сделала жертва нашего Господа Иисуса Христа? Она нас учит взирать не на страдания, а на награду, о которой я уже сказал. Смотрите, из 4 главы 1 послания Петра, 13 стих я читаю. «Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. Да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте». О наградах в Святом Писании настолько много говорится, и неизменный в Слове Бог обязательно наградит. «Где я, там и слуга мой будет. Кто мне служит, того почтит Отец мой». Братья и сестры, сам Бог, пред которым трепещут все ангелы, сотворивший небо и землю, Он будет оказывать честь людям, которые служат Его Сыну, Господу Иисусу Христу. Как это будет выражаться, братья и сестры? Мы только можем предполагать, но сам Бог будет раздавать награды. Писание говорит об этих замечательных наградах. Это венцы славы, венцы победы, венцы тружеников. Ну и многие-многие. Вот венцы людям, которые перенесли не только страдания, а умерли за Господа Иисуса Христа или были умерщвлены, как Стефан, которого побили камнями, как Петр, которого распяли вниз головой, как Филипп, которого повесили на кресте вниз головой и побивали камнями. Я был на месте, где побивали Филиппа камнями не так давно, и в той могиле, в которой положили великого ученика нашего Господа Иисуса Христа. Так было. Братья и сестры, это все славные люди. Мы читаем о нашем Господе Иисусе Христе. «За претерпение смерти увенчан славою Иисус». Это величайшая награда. Все ангелы восхищаются тем, что сделал Бог. Он стал на малое время, на короткое время, как в послании к евреям, мы читаем, ниже ангелов, для того, чтобы стать выше всего во вселенной. Он есть все и во всем, и Он глава церкви. Это наш Господь Иисус Христос. Поэтому, братья и сестры, коротко повторю. Жертва живая наша – это наша жизнь. И жертва наша живая, она должна быть, как мы здесь прочитали, отдана на служение Богу. Не мертвая, не дохленькая, не скромная. Братья и сестры, вся наша жизнь, она должна быть живая. Если я жертвую, жертвую с радостью. Если я иду на посещение, я иду как живая жертва. Принести радость там, где есть скорбь. Она должна животворить моя жертва. От нее должно быть благоухание от моей жертвы. Если я что-то делаю во имя Господа, любой труд, пение в хоре, ваши молитвы, это все жертва Богу, это все служение Господу, и эта жертва должна быть святая, не для того, чтобы меня прославляли, а чтобы был прославлен Бог, и тогда это будет святая жертва. А это значит ходить сердцем святым, искупленным, прощенным, и обновляться каждый день, освящаться каждый день своим исповеданием перед Богом, когда мы говорим Ему о своих немощах. И таким образом мы освящаемся, и тогда наша жертва, наше служение, она является святой жертвой и живой жертвой. Братья и сестры, пускай нас Господь благословит, и она представлена нашему Господу. Как Христос для нас это сделал, вот так мы для Него. Поклонимся Ему и прославим Его. Аминь.